Домино.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Домино», в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности. У микрофона писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте!
Здравствуйте!
И я, Анна Качарова. Сегодня мы решили посмотреть в будущее и обсудить события, которые нас ждут в 2021 году, культурные события. Ну и решили сосредоточиться на некоторых датах. Безусловно, очень много юбилеев в этом году, самых разных направлениях культуры и искусства. И наша сегодняшняя выборка – это такой субъективный наш взгляд на то, что показалось интересным. Ну, Виктор, давайте приступим.
Давайте.
Первая дата памятная касается одного из лучших музеев мира. Вот я думаю, что мы тут не будем скромничать. Речь идет о Третьяковской галерее, 165 лет со дня основания, со времени основания этого замечательного музея русского и советского искусства.
Ну вот 165 лет, казалось бы, такой не круглый юбилей, но настолько важна сама Третьяковка, что о нем хочется, этому юбилею хочется поговорить. Знаете, Аня, Третьяковка – это кладовая нашей памяти и коллективной, и личной. И это нечто такое, что остается с нами всю жизнь, нас преследует, нас радует, нас восхищает. И, в общем-то, одна из тех, надо сказать, единиц нашего познания мира, просто без которой мы, наверное, были бы другими. Мы с детства знаем и иконы, которые висят в Третьяковке, иконы Рублева, мы знаем, естественно, Репина, мы знаем Серова.
Естественно, работы художников критического реализма, которые печатали в учебниках.
Да. Мы знаем Шишкина, мы знаем очень много, несмотря на то, что иногда с кем-то борешься, с тем же Шишкиным, что он такой уж слишком натуралистичный в своей экологичности. Но, тем не менее, все это западает, и это вот мы. Вообще, Третьяковка – это мы, это наш мир. И поэтому прекрасно, что мы отмечаем этот юбилей и пожелаем Третьяковке больших успехов.
Но я вам хочу признаться, что я принадлежу к поколению детей, которые выросли в школьные годы без Третьяковки. Потому что, как вы помните, здание в Лаврушинском переулке было многие годы на ремонте и реставрации. Все это затянулось, к сожалению. И вот я как раз росла исключительно, если говорить о музеях в Пушкинском, а не в Третьяковке. И потом начала узнавать уже это собрание с Третьяков 20 века, которое размещалось на Крымском валу и по-прежнему там находится. Ну и как бы пришла в основное здание немножечко другим путем. И, конечно, это было, наверное, это был такой большой пробел для всех детей, которые тогда учились, но тем не менее мы его восполнили.
Ну, пробел пробелом, но тем не менее, в общем, все равно даже те дети, даже ваше поколение, которое не ходило в Третьяков, все равно было окружено так
это
или
правда.
Иначе. Третьяковкой, ее ценностями, и был обязательно Левитан над тихим покоем, и была и грусть, и трагедия Репинской картины о Иване Грозном, и все это концентрируется в нашем сознании так или иначе. Это не обязательно ходить в Третьяковку каждый день, или даже каждый месяц, а это так, можно сказать, Третьяковка сама к вам придет, постучится и войдет.
Это правда, но что еще можно сказать о том, как развивается музей в последние годы? Именно благодаря Третьяковской галерее, скажем так, случился большой музейный бум. Мы помним, как стояли безумные очереди на Серова.
Это было, по-моему,
большим откровением для самих музейщиков, что люди вдруг так отреагировали и готовы были вот на морозе по несколько часов стоять ради того, чтобы видеть, казалось бы, знакомые картины.
Для самого Серова, я думаю, тоже было бы невероятным открытием, что столько народу высыпало смотреть. Он прекрасный художник,
кстати, была выставка, и Третьяковка, в общем, взяла за такое хорошее правило проводить большие блокбастеры, выставки каждый год. Они часто посвящены или какому-то конкретному художнику, или как вот в 2020 году, к сожалению, выставка, которую не все из нас успели посмотреть. Но теперь, кстати говоря, есть большая прекрасная онлайн-экскурсия, выставка о русской сказке от Васнецова до сих пор. Замечательно была сделана выставка. Мы рассказывали, кстати говоря, о ней в наших программах, и когда она открылась, и когда подводили итоги культурные 2020 года. Так что те, кто не успел, могут тоже посмотреть. Ну и будем ждать новых выставок. И чего еще мы ждем? Давайте подумаем о Третьяковской галерее. Мне кажется, мы ждем открытия филиалов в разных городах, да, чтобы все-таки это распространялось дальше.
Есть такая идея, это прекрасная идея, кстати говоря. И вообще вот руководство Третьяковки очень энергичное, очень, я бы сказал, современное, дает возможность увидеть тоже картины, увидеть выставки другими, я бы сказал так, новыми глазами, и это радует.
Ну, переходим теперь к литературным датам. 2021 год – это 200-летие со дня рождения Фёдора Михайловича Достоевского. Напомним, 1881 год, когда он ушел из жизни. Виктор, ну вот есть такое мнение в наши непростые времена, что так все сложно в нашей жизни сейчас, что нельзя и не стоит утруждать себя сложным чтением, и уж тем более таким, как любят говорить, депрессивным чтением, как произведение Достоевского. Что вы на это скажете?
Ну, вы знаете, я как автор диссертации кандидатской о Достоевском, и французских экзистенциалистов, я должен сказать, что Достоевский совсем не депрессивен. В нем очень большая вера в то, что человек создан не зря, что мы не случайны на этой земле, что есть вещи, которые, может быть, не всегда уясняем, но вот эта вот какая-то вера в значение и важность человека у Достоевского присутствует. И депрессивность заключается только в том, что довольно сложно и нам всем пройти через какие-то сомнения, через которые сам Достоевский проходил, пройти через какие-то колебания, а может быть даже какое-то и, может быть, неумение сосредоточиться на важном. Но я когда писал о Достоевском, я вам скажу, вот прям, может быть, сформулирую это первый раз. Я начал писать это, в общем, с большей верой во французских экзистенциалистов. Но мне казалось, что Достоевский со своей, в общем, такой вот действительно мрачноватой верой, он как бы отходит на задний план. Я закончил диссертацию с полной уверенностью в том, что я Достоевского гораздо больше люблю и ценю, чем экзистенциалиста, потому что он просто гораздо более многогранный, гораздо более интересный, прекрасный писатель с юмором, который обозначается, там, скажем, в том же романе «Бесы» про революционеров. Много-много
вот
всего интересного.
Конечно, да?
Самое главное его произведение – это, как ни странно, небольшие такие записки из подполья. Не «Мертвого дома», это как-то, где он написал кадрку, а записки из подполья, где он взял человека именно из подполья, который вот как раз и сомневается в целях и значении жизни. И это произведение как бы накрыло собой все сомнения, разочарования и отчаяние 20 века. То есть в этом смысле Достоевский очень много предвидел. Я не говорю, что это произведение как раз приводит нас к вере. Я сказал бы иначе, что это произведение дает понять, что без веры очень сложно обретать какие-то ценности, какие-то смыслы. Так что можно сказать, что Достоевский просто прародитель большого количества школ и направлений 20 века, и он таким навсегда останется.
Ну, а вот вы перечитываете ведь наверняка, да, в течение жизни, в разные периоды, перечитываете его произведения. Что вы новое для себя открываете?
Вы знаете, дело в том, что я практически его не перечитываю.
Вот
я настолько им полон, я настолько полон, как не на Бокум, потому что одно время занимался набоковизацией всей страны, вот, а Достоевского просто читал и читал и читал, что у меня такое впечатление, что я их немножко переел. Но это не мешает мне, просто переел. Но я не так давно все-таки взял и прочитал «Беса». Думаю, все-таки такой роман. Вы знаете, я там обнаружил, конечно, вот эти юмористические свойства Достоевского. Там очень много смешных мест.
Вы знаете, вы, по-моему, первый человек, который говорит о юморе у Достоевского. Вот честное слово.
У Достоевского юмор, в общем, всегда был. Но, в общем-то, недалекие читатели, не разбирающиеся в литературе, это не сразу определит. Ну, я говорю недалекие в смысле, конечно, каких-то культурных познаний. Но, вы знаете, и это, в принципе, приходит. И Достоевский – это человек, который, обладая огромнейшим талантом, использовал его именно для поисков жизни. А это, как мы знаем, главное направление русской литературы. Здесь он как бы главный.
Да, поиск смысла жизни – то, что всегда писатели ищут в произведении, и мы вместе с писателем.
Домино.
Виктор, у нас еще есть много литературных дат, мы просто все даже не успеем сейчас перечислить. Но чем они так хороши вообще, даты? Тем, что, мне кажется, это всегда такой формальный, но хороший и важный повод взять и перечитать что-то, может быть, даже не от начала до конца, но вот как того же самого Достоевского, а что-то, может быть, взять и просто почитать, что не попадало раньше в руки. Поэтому давайте расскажем нашим слушателям еще, что нас привлекло в юбилеях 2021 года. Ну, например, 15 января исполняется 130 лет со дня рождения Осипа Мандельштама.
Вот по своему таланту и по своей силе воображения и прекрасное представление о том, что такое творчество и что такое судьба, и что такое жизнь, как раз Мандельштам совсем не уступает Достоевскому. Он просто гораздо более собран стилистически, то есть он не пишет «Братья Карамазовы», он пишет небольшие вещи и автобиографические, если мы говорим о прозе, и замечательные стихи. И вместе с тем он формулирует какие-то поразительные вещи и состояния, связанные с жизнью. Вообще вот он такой поэт навсегда, на все времена года, на все состояния души. Человек, с одной стороны, и легкий, который радуется каким-то кабачкам Грузии, и с другой стороны, первая книжка его называется «Камень». Это значит какое-то преодоление тяжести, которое тоже мы порой испытываем в жизни. Человек трагической судьбы из-за одной эпиграммы на Сталина, в общем, подвергся репрессиям и погиб в 1938 году под Владивостоком. Но он ушел из жизни так трагически, но его стихи будут все больше и больше раскрываться. Я не могу сказать, что такой, который поймет ученик 5 класса, и, может быть, не все поймут и взрослые, но он такой, который помогает нам жизни и жить, и обретать ценности. В этом смысле он близок Достоевскому.
В этом году исполняется еще и 80 лет со дня рождения Сергея Довлатова, 3 сентября. Это дата, ну а вы лично были знакомы с Довлатовым, общались, дружили с ним. Но расскажите, какие ваши главные, может быть, оставшиеся впечатления об этом человеке?
Вы знаете, да, началось с того, что в журнале «Огонек» я вернул Довлатова на родину. Я напечатал его рассказ, и там беседа с ним. Беседу мы сделали в Нью-Йорке, и мне очень понравился Сергей. Это человек, который легок на какие-то остроумные вещи. Но я вот просто сейчас вот говорю с вами, вспоминаю, как он определял жизнь. Он говорил, что и пить хорошо, и не пить хорошо. Имею в виду, что и то, и другое состояние, в общем, рождает какие-то свои переживания. Он очень любопытно описал переживания вот новых американцев, то есть русских, которые ехали в Америку, сам он был таким. У него была масса какой-то медвежатины такой, он сам такой был.
То есть какой-то неловкости, да?
Неловкости какой-то, но всегда был в отличной форме. Очень такой современный человек, один из тех редких людей из России, который печатал со самым престижным журналом «Нью-Йоркер» вместе с Набоковым. Должен похвалиться, что я тоже там печатался. Но дело в том, что мы-то сошли с ним как раз на русской литературе, и мы, в общем-то, в какой-то момент очень близко дружили. Он рано ушел из жизни, и я, наверное, был один из первых, который узнал о его смерти, потому что в 7 утра позвонили с радио и сказали, что я могу сказать по поводу его смерти. Он только что умер в ту ночь. Ну, что я могу сказать? В общем, знать и любить такого человека – это уже большая радость в жизни.
Мне кажется, когда его начали издавать, и вышло даже полное собрание сочинений, мы, конечно, все зачитывались и просто были очарованы вот действительно его текстами и такой легкостью, и юмором, и тем, как он писал, и краткостью, и лаконичностью. А как вы считаете, сейчас эта литература, она не потеряла своей остроты, очарования? Это будет, понятно, каким-то новым поколением читателей?
Вы знаете, дело в том, что литература – это взлеты и падения. И я не скажу, что сейчас литература – самый лучший момент. Она переживает какое-то свое собственное отстранение, отход от центра жизни. Но это временное явление. Я смотрю, что вот в других странах это тоже наблюдается. Столкнулись с этим литературным отчуждением чуть пораньше, другие, наверное, чуть попозже. Мы тоже проходим через это, но это не значит, что литература заглохла. Она может быть в электронных книгах, она может быть в аудиокнигах, как угодно, но это единственная вещь, которая нас сближает действительно. Это стволовые клетки жизни, книги. И они обязательно будут существовать. И сейчас они важны. У нас много всяких проходит выставок, много проходит замечательных ярмарок и фестивалей, как «Нонфикшн», например, в декабре прошел. Проходит обычно и прошел в этом году.
Ну и большая ярмарка на Красной площади, да, большое событие вообще.
Да. Где я, кстати, тоже поучаствовал в прошлом году. Читал напротив прямо Кремлевской стены, что, надо сказать, производит. Написатели большое впечатление. Я скажу так, литература, конечно, не умрет. Она будет находиться в каких-то сложных условиях, но и Довлатов будет, и Достоевский будет, и Мандельштам будет, и вообще вся хорошая литература. Кстати, в этом году и у Хармса тоже такое, в общем, юбилейное событие. Да и у многих других писателей, о которых мы еще обязательно в этом году вспомним, но просто литература, так же, как и другие направления культуры в России, они очень мощные, они международные, надо иметь в виду, что просто силачи, мы здесь, в общем, первооткрыватели, мы здесь чемпионы.
На 10 лет Довлатова был старше Анатолий Зверев, и в этом году исполняется 90 лет со дня рождения этого замечательного художника-авангардиста. Дата 3 ноября. Виктор, вы с ним тоже дружили. Я знаю, что даже он сделал ваш портрет.
Да, да, мы с ним дружили. Я ходил в его мастерскую. Мы были, конечно, очень разные люди, во-первых, по возрасту и по каким-то жизненным настроениям. Но, тем не менее, у нас завязалась дружба. Он читал мне свои стихи, читал свои произведения. Он еще и поэт был.
Не знала, кстати, что он писал стихи.
Да, и вообще с какой-то удивительной легкостью, с каким-то поразительным таким грациозным шармом он делал свои рисунки и писал картины. И вот действительно у меня на кухне на улице Горького тогдашней он взял и просто на столе, разложив картон, написал мой портрет, который, конечно, естественно, для меня очень важен. А потом так случилось, что я приобрел его автопортрет с листьями сигары такими табачными. Но в общем, поразительное огромное количество у него было самых разных находок, изобретений. Я бывал у него вот на квартире на улице Горького, он жил напротив телеграфа одно время, и развешаны были там картины. Когда входишь в такой зал, ну, частный как бы коллекции, смотришь на это, понимаешь, что он был великий художник, безусловно. Очень своеобразный, любящий, в общем-то, поддать, что называется, было и такое. Но главное,
очень в нем
было не
кстати,
там.
Да?
Он очень много писал, и было такое впечатление, что это для него просто естественный процесс жизни создавать. Он очень любил животных писать, он очень любил писать природу, пейзажи, ну и, конечно, главные люди. Его портреты – это шедевры.
Домино.
Выбирая какие-то важные даты для сегодняшней программы, мы с вами сошлись во мнении, что обязательно должны вспомнить о кукольном театре Образцова. Мне кажется, любовь к куклам – это такая радость, которую вообще кукольному театру – это радость, которую мы сохраняем на всю жизнь. Можно сказать, что это какое-то яркое впечатление детства, которое с нами. С другой стороны, в том же самом театре Образцова были замечательные и взрослые спектакли, которые мы любим пересматривать. Так что напомним, что 5 июля исполняется 120 лет со дня рождения самого кукольника Сергея Образцова, и также в 2021 году 90 лет его знаменитому театру, который, к счастью, работает по сей день, и мы туда можем прийти и посмотреть вот все те замечательные постановки и необыкновенный концерт. И вспомним, кстати, замечательную божественную комедию, которая тоже появилась в 60-м,
да,
61-м
верно,
году,
да.
Тоже такой небольшой юбилей, и какие-то новые спектакли, и чудесные музей, кстати, есть в этом театре, и знаменитые часы, которым, наверное, по сей день привозят маленьких детей, чтобы посмотреть, как открываются все эти окошки. В общем, кукольный театр – это наше все.
Да, вот как я говорил о Третьяковке, надо сказать, что кукольный театр Образцова – это тоже кладовая нашей памяти. И любопытно, что мы к нему ходим и сами по себе, и с нашими детьми. У меня росли дети, и Олег, мы с ним ходили, и Майя, теперь вот Марьяша на выходе в этот театр, сейчас ковид, конечно. А так, в принципе, 3 года ей уже пора посмотреть на куколы Образцова. Для меня они, в общем, еще акт и какой-то находчивости и смелости, потому что в те времена, когда у нас такая была советская цензура, Образцов все-таки умел обратиться именно к человеческому, в человеке.
Это правда.
Говорить о том, что важно людям, говорить какие-то очень важные и необходимые для каждого человека слова. Дело в том, что просто трудно было бы с куклами сыграть там какие-то социалистические вещи. И поэтому, в общем, сама кукольная атмосфера давала возможность уйти в какие-то сказки. Но эти сказки получали всегда насыщенное содержание. Я очень люблю этот театр. Нередко в него ходил. И я думаю, что вот сейчас уйдет, дай бог, пандемия. можно будет за дочкой сходить, посмотреть, что там происходит.
Но ведь всегда один из главных показателей – это какая-то цитируемость, да? И мне кажется, что необыкновенный концерт, который появился в 1946 году, представляете, сколько лет уже прошло, а до сих пор какие-то фразы разошлись, мы их используем. Это же просто, что называется, классика. Это как литература, да, которую мы тоже цитируем.
Да, безусловно, безусловно. Нет, Образцов умный, яркий человек, и всегда приятно, проезжая по Садовому кольцу, посмотреть на его памятник.
Это правда. Ну и, наверное, еще одним человеком такого же рода, и талантливым, и актером, и артистом цирка был Юрий Никулин. В этом году исполняется в конце года, уже в декабре, 18 числа, 100 лет со дня его рождения. И, конечно, мы не можем не вспомнить и его фильмы, в которых он снимался как актер, замечательные комедии, и те, кто видел его на манеже, наверняка на всю жизнь запомнили. И я знаю, что как руководитель цирка он просто был замечательным директором. Так получилось, что у меня есть знакомые, которые работали в цирке и работали под его руководством. Всегда говорили о его больших человеческих качествах, не только о таланте актерском, артистическом, но и о таланте как руководителя, который мог быть внимателен каждому, решал проблемы, любил своих сотрудников, был очень заботлив.
Да, Никулин, конечно, это действительно тоже наше все, потому что он создал образы, которые, опять-таки, были очень важны для нас, потому что они говорили о человеческой природе и ее достоинствах и недостатках. И вот все эти юмористические фильмы, когда, в которых он участвовал, он, конечно, наполнял не только юмором, не только своими поразительными гримасами, которые мы, конечно, все любим и обожаем, но еще тоже каким-то представлением о том, а что такое, в общем, в жизни и что в жизни получается, что не получается. Это тоже достаточно глубина. Вот посмотрите, мы сегодня, взяв довольно разных людей, понимаем, что русская культура дает возможность все-таки пофилософствовать о том, что такое смысл жизни, назначение наше. И под разными совершенно, что называется, соусами. И вот вам и кукольный театр, и Третьяковка, и Достоевский, и Мандельштам, и все-все-все.
Вот говоря о Никулине, мы прежде всего, конечно же, вспомнили комедии Гайдая, в которых он снимался. И что тоже показательно, по сей день, вот, например, мои дети с удовольствием смотрели эти комедии и обожали совершенно этих персонажей. То есть юмор, который сатира, который очень часто уходит с течением времени, вот это все осталось, это все понятно и близко сегодняшним детям.
Ну, потому что он говорит отчасти и о человеческой природе, и о нашей ментальности, и все это сохраняется, конечно, на долгие времена.
Но я ведь хочу вспомнить и еще другие его актерские работы, совершенно трагические, например, образ, созданный в фильме «Чучело», да, Ролана Быкова, где Никулин представляется совершенно другим, и это же тоже потрясающая какая-то грань его таланта, может быть, менее раскрытая для нас сегодня.
Нет, ну она раскрытая, но просто дело в том, что мы привыкли уж к этому образу, поэтому вот как вы привыкли к Достоевскому трагику, когда в нем что-то тоже есть юмористическое.
Писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова, вот таким нам представляется наступивший 2021 год. Это, конечно, далеко не все события, о которых мы будем говорить в этом году, но это то, о чем хотелось вспомнить нам сегодня. Вы слушали программу «Домино», в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности. Всего доброго!